Ну, когда меня вот спрашивали, о чем можно было бы поговорить, то вариантов было, конечно, множество, но один, на котором, как кажется, остановились, был вариант «все православные». Все православные. А что это такое православие? Что это такое? Это же очень, очень интересно. Мы иногда употребляем некоторые понятия, и как-то, вы знаете, не приходится иногда даже думать о том, что за этими понятиями, за этими словами стоит. Наша Русь была, называлась Святая Русь. Кажется, вся была православная. Церковь, кажется, была государственной. Кажется. А что мы видим? Интереснейшие вещи. Арсений, митрополит Киевский, в 1863 году произносит фразу, от которой можно даже, вы знаете, сжаться, как от холодного душа. Что он произносит? Церковь находится в жестоком притеснении под видом лукавого попечения о ней. Как? Православная Россия, православный царь, а церковь находится в жестоком притеснении. Приводя эту фразу, очень известный наш писатель, богослов, историк, протоиерей Георгий Флоровский в своей книге «Пути русского богословия» говорит, через несколько лет нужно было бы произнести гораздо более сильную фразу, чем это. Знаете, в наших во всех учебниках, в литературе, ой, русская православная церковь, ой, какая свобода этой церкви, ничего подобного. Все посмотрели, Екатерина, все экспроприировали, как, знаете ли, с монастырями что сделали. Закрыта была масса внутри. Монахам запрещалось иметь ручку в келье и чернила. Вы что? В монастырь принимали только отставных солдат и вдовых священников. Петр I отнял патриаршество, не разрешил, а посмотрел на Западе. Ой, как здорово на Западе! Там же король – глава церкви. Король, неважно, в какой степени он верующий, неверующий, он глава церкви. И он тут же, Адриан, умер, патриарх. И все. Патриарха избрать? Нет. Собор собрать? Нет. А что сделал? Установил так называемый Святейший Синод во главе. Официально был митрополит какой-нибудь, но не патриарх. От офицера, оберпрокурора, который был оком и ухом государевым. Дальше что началось? Если вы посмотрели бы 18 век, в каком находилось положение русской церкви, что только происходило. Кто ставил русских митрополитов, архиереев? Что происходило с нашим духовенством? Бесправные и беззащитные. Я сказал, Екатерина, что сделала, так все ахнули даже. Какой был удар нанесен. Но и дальше потом эти вещи же продолжались. Павел I, государь российский, объявил себя уже официально главой церкви. А знаете ли вы, что Вселенские соборы православной церкви под угрозой анафемы запрещают мирянину главенствовать над церковью? Он не постеснялся. И вы думаете, что кто-либо из последующих императоров снял с себя этот позор? Ничего подобного. Императоры назначали и снимали архиереев. управляли церковью полностью. Даже уж кажется, самый такой, ну, религиозный император, как, ну, благочестивый, лучше сказать, Николай II, и к тому, когда обратились с просьбой разрешить, наконец, собрать собор русской церкви. 200 лет же не было, соборов не было. Как же без собраний можно решать вопросы? Отказ. Отказ. И вы знаете, что собор только через 200 лет, только тогда русской церкви был собран, когда он отрекся. Это было в 1917 году. Что писали наши архиереи, святой архиепископ Илларион Троицкий, что писал? В 1905 году Николай II дал свободы всем вероисповеданиям, всем религиям, за исключением одной. Русская православная церковь оставалась полностью подчиненной ему, государственным ведомством. Все другие религии, все другие были свободны. Илларион Троицкий, который причислен к лику святых сейчас, писал: «Боже мой, да что же это такое? Все религии России могут выбирать себе патриархов, могут созывать соборы. Одна русская церковь только не может этого сделать. Только один трон Успенского собора Кремля, трон патриарший, остается доселе пустым». Это просто, я делаю маленькое, ну, замечание маленькое, чтобы не думали, как это, знаете, всюду-то в литературе русская церковь была свободной, она процветала. Вот ситуация какая. Что вы? Впервые через 200 лет только удалось собрать собор. Вот что происходило. А уже перед революцией вообще ситуация оказалась с русской церковью особенно тяжелой, когда в 1905 году указом Николая II была дана свобода всем религиям, всем, кроме русской церкви, свобода печати, то здесь вот историки, те, которые занимались этим периодом, они за голову хватаются, что началось. Что только началось, сколько грязи, сколько пакости, сколько лжи. И на сам царский трон и царя, и русскую православную церковь. Ситуация была крайне тяжелая, крайне тяжелая. И это принесло свои соответствующие плоды. Иоанн Кронштадтский говорил: «Кровью сердце мое обливается, когда я смотрю, что происходит с нашим русским народом, который отступает от православия. Этот мутные потоки европейские, нигилизма, атеизма, материализма буквально захватывают наших людей». Вот такова была ситуация. Но к чему все это мы говорим? Что же такое православие тогда? Странное дело. 1917 год. И как корова языком слезнула, знаете, как выражение народное, знаете, как мах какой-нибудь. Раз, вот тут, что-то много, провел, и пустое место. О чем речь идет? Тысячи храмов, монастыри, святыни, духовные школы. И, как писал Василий Васильевич Розанов, если вы знаете, это очень известный был публицист, писатель, философ, мыслитель, который писал: в три дня, в два, максимум три дня, все слиняло, ничего не осталось. И перечисляет: ни царства, царь отрекся, ни церкви, потому что он так и не дал собрать собора и избрать патриарха, да, ни армии, потому что армия давала присягу кому? Государю. А государя не стало. А это военное же время. Война. и вдруг армия осталась без присяги. Не рабочих и крестьян, он говорит, потому что все остались как без руля и без ветрил. Серьезное какое дело. Такая мощь святыни, кажется, по количеству храмов, монастырей, святынь. И вдруг во мгновение ока ничего не осталось. Знаете, что получилось? Примерно так. Богатырь, чемпион чемпионов, равного которому чуть ли нет никого. Раз и умер. И где его вся сила? А чё умер? Что-то не то съел. Отравился. Что же такое православие, если, оказывается, во мгновение ока вся эта мощь оказалась нулем, почти нулем, ничем? Что ж тогда такое православие? Действительно, это ли? Количество ли? Нет, совсем, конечно. Конечно, нет. Православие, если попытаться так сказать кратко, это есть правильная жизнь. Просто правильная жизнь. Ну, правда. А же если сказать не просто, а что за этой простотой стоит? Ах, правильная жизнь. Но для того, чтобы иметь правильную жизнь, надо иметь правильные взгляды, наверное. Не правда ли? Если у меня неверные взгляды, то как я могу вести правильную жизнь? Взгляды могут быть разными. Очень даже разными. Посмотрите, два взгляда, самых главных, которые всегда стоят перед человеком. Какие два взгляда? Или нет Бога, нет души, нет вечности, ничего нет. Живешь один раз, и все. А как живешь? Ну, как удастся. А зачем живешь? Ну, зачем живу? Ну, другим, может быть, дать. Так другие ж умрут. И все человечество же умрет. А зачем же тогда? Ради детей живу. Ах, вы ради детей живете, да? А разве вы не знаете, когда вы, если вы не верите ни в Бога, ни в вечность, что вы рождаете ребенка на что? На смертную казнь.
Как?
А так. Вы что, не знаете, что умрет? Что умрут ваши дети? Вы что, это не знаете, да? Или вы предпочитаете не думать об этом? Это первое, что умрут, значит, вы рождаете их на смерть. Второе, вы еще не знаете, какой смертью они умрут. И кем они будут еще до своей смерти. Бога же нет, души нет, вечности нет. Вы рождаете детей на смертную казнь и говорите, я все для моих детей, все для моего ребенка. Что все? Гроб. Но главное, что при этом психология какая? Страуса. Я не хочу смотреть, что там будет. Я все для своего ребенка. А что все? Просмотри до конца, проведи. Посмотри до конца, что будет. Смерть. Да еще какая? Не знаю. Нет, не хочет человек смотреть. И вся его правильная жизнь к чему же сводится? К чему сводится правильная жизнь? Посмотрите, к чему сводится правильная жизнь животного. Поместите его куда угодно. Он сразу ищет наилучших путей для того, чтобы ориентироваться в этой ситуации. Животный ум. Посмотрите, как часто они изобретательны, животные, как приспосабливаются они к окружающей жизни, как они ловко живут, все. И у человека есть этот животный ум. Как приспосабливаются великолепно, как подчас решают какие задачи, все, все кажется, жизнь полна, все. И все понятно. И дальше. Но человек двусоставен. У него же не только есть животная сторона, с которой он действительно имеет общую природу, У него еще есть нечто, о чем постоянно говорит религия, твердит и говорит. А помни, человек, ты же не скотина же ты только. Не животный же ты с компьютером в голове. Неужели твоя задача состоит только в том, чтобы наилучшим образом приспособиться к этой жизни и все, и потом умереть? Да? В этом смысле жизни, чтобы все оставить, совсем расстаться со всем, что ты приобрел, со всем, что ты любил, кого-то любил, на что надеялся, и все. В этом смысле жизни, да? Всегда всю историю человечества, всю историю, причем умнейшие люди, а не только какие-нибудь, знаете, просто человечество, о которых мы теперь вспоминаем как великих мыслителей, философов, ученых, они утверждали, жизнь бессмысленна, если нет Бога. Если нет Бога, если человек в тебе нет души бессмертной, если нет вечности, бессмысленна жизнь. Но это же страшно. Если есть Бог, есть вечность, это значит, придется отвечать? Отвечать? Уже сейчас совесть говорит о многом. Ой, нет, лучше нет Бога. Нет Бога, и все. Головку в песок. Никакого льва нет. Страус спокоен. Никто меня не съест. Вот оно, два направления жизни. И вот здесь приходится человеку выбирать. Православие говорит о чем? Правильная жизнь, верная жизнь. Жизнь, которая действительно тебе дает верные ориентиры. И если перейти к самому обыкновенному нашему языку, к самому обыкновенному языку, что мы хотим от жизни? Что мы хотим? Счастье? Ну, конечно, счастье. А что же еще? Конечно, оно может быть разным, мы понимаем. У кого кто мечтает о маленьком счастье? Кто о большем? Кто о среднем? Кто о большом? Все хотим счастья, то есть блага. А что такое счастье? Это радость, в конечном счете. В чем какая радость? Алексей Алексеевич, не хотите, вот эти часы стоят 100 тысяч? Нет, эти не стоят, не стоят. А я говорю, кто такой? Не хотите? Вы? Да? Ой, ну спасибо, благодарю вас, спасибо. Так, вы подержали? Да, ну давайте. Так вы ж мне дали. А все, ваше время истекло. Вот это счастье! Добился я счастья на земле. Все, а мне сказали, приходит она, знаете ли, с косой. Все, ваше время истекло. Давайте. В принципе, возможно ли говорить о каком-либо счастье том, когда вам дается что-то на ладошку положили, а потом сказали, давайте, хватит. Подержали? Подержали. В принципе даже уже смешно говорить о том, чтобы на земле, чтобы вообще вот эта жизнь в нашем теле, она дает только что. Вот, радость дали, ой! Красота, все у меня благо. А уж не говорю о том, что насколько это карточный домик вообще. Сегодня человек в славе, в успехе, в почете, уважении. И вдруг там где-то такой раз, и все рассыпалось. И все рассыпалось. Причем по всем параметрам может рассыпаться. И по линии работы, там, успеха, и по здоровью, да, и по семейной жизни. Господи, сколько этих вариантов! Да разве можно надеяться здесь строить счастье свое на том, что действительно вот колеблется, как, знаете ли, палочка над пропастью? Так вот, я сказал, религия – это не совсем даже верно. Потому что разные есть религии. Я могу говорить только о православии. Только именно о православном христианстве. Даже не христианстве. Предупреждаю. Уже теперь говорить о христианстве в наше время – это просто просто почти бессмысленно. Потому что если бы только, обратились бы к тому, в каком состоянии находится сейчас западное христианство, прежде всего католицизм, это гигантская машина, гигантский монстр, который раздавить может все, что угодно, и подминает под себя. Если посмотрите на так называемые протестантские направления, то вы ахнули, до какого состояния деградации так довели там уже само понимание Евангелия, кажется, того основополагающего источника, на котором бы и строиться должна быть вся христианская жизнь. Извращение идет по всем параметрам. Вы знаете, это отдельная тема, кстати, это очень интересная, да, что происходит сейчас на Западе. Хочу сказать, ну, один хотя бы только такой факт. Конституция европейская, там даже нет имени, слова «Бог». Нет имени Христа. Европейская конституция. Вся культура, кажется, построена была на их христианских началах. И вдруг в 20 веке принимается конституция, в которой нет даже упоминания об этом. Европейская, не какой-то отдельной страны. Ни Германии, ни Франции, ни Италии. Нет даже упоминания. А уж до каких моральных извращений доходят законодательные даже деяния европейских государств Соединенных Штатов, не хочу говорить, бесстыдство. Причем это бесстыдство даже уже утверждается не только людьми, далекими от, кажется, христианства, а христианскими церквами даже, как таковыми. Вот опять перед лицом этого, опять все тот же вопрос стоит. Так а чем же характеризуется православие тогда? Что это такое за правильная жизнь? Правильная жизнь. Правильная какая жизнь? Которая действительно дает именно счастье. Какое? Дали и забрали? Это разве счастье? Это насмешка. Как мне кто-то недавно рассказал, как один... Простите меня, мужик именно. Так взял конфетку, съел, сделал это фантик, сделал все точно вот так, как, ну, нормально. И ребенку 3 или 4 лет дает. Вот тебе конфетку. Ой, дяденька, спасибо. Берет пусто, смотрит на него. Говорит, дяденька, ты дурак, да? Замечательно. Ты дурак, какая насмешка в данном случае. Не то же ли самое происходит, когда если мы правильную всю жизнь сведем к чему? Вот к этой животной приспособленности, вот к этой жизни. Мы говорим, ой, какой человек, ой, миллиардер, ой-ой-ой, талант, в чем талант? То, что, может быть, вот сейчас он жив, через минуту его нет. Талант, ум, животный ум, да, да, приобрел миллиарды. А человеческий ум где? Подумать-то надо было, и смысл какой же в этом во всем? Если у меня это в любой момент, может быть, отнято. Правильная жизнь, о которой говорит православие, она вся основана на вере, вот в эти главные, основные, если хотите, постулаты. Я называю их постулаты, пользуюсь этим словом. В науке вы знаете, что такое постулаты. Это то, что принимается без доказательств. Но без чего? Без чего? Невозможно строить какую-то концепцию. Это мы вынуждены признать. Знаете, в науке какие постулаты? Уж, извините, отвлечься. Ну, например, вот. Такой постулат, что наши органы чувств, да, имеют возможность объективного постижения окружающей реальности, что мир этот существует, проще скажу. Вы знаете, что мир этот существует. Какой мир? Ну, то, что мы видим, слышим, осязаем. Так слушайте, скажут, так вы что, никогда не проходили физики?
А что физика? Как что физика? Она же говорит, что света нет, а есть только фотоны, которые действуют на мой это, нерв. Слуха нет, а есть только волны, которые действуют на мою перепонку. Вкуса нет же, а только реакции там какие-то происходят. Так мы, простите, что мы постигаем, волны или гармонию? По саккалию Баха я слушаю. А физик смотрит, какой же дурак какой. Ему волны разных колебаний просто, и все. А он тут радуется, наслаждается или возмущается. Так, простите, объективный мир существует или нет? Тот, который нам кажется объективным. Целые философские системы есть. Например, был английский философ Беркли, да, так называемый субъективного идеализма, который утверждал и доказательно говорил о том, что то, что мы считаем объективным миром, на самом деле не существует. На самом деле нет. Это наши переживания какого-то воздействия на наши органы чувств. И больше ничего. Попробуйте говорить, что это не так. Физика, по крайней мере, за них, конечно. Физика прямо говорит, который мы проходим все в школе. И тем не менее мы уверены, что этот мир существует, что мы видим друг друга и слышим, и так далее. Так вот, посмотрите, я хочу сказать, мы в науке принимаем эти постулаты, что объективный мир существует, что мы имеем возможность адекватного восприятия этого мира. Приходится принимать как постулат. Доказать невозможно. Физик это, в науке это, в философии, в религии тоже есть постулаты, и в православии они прежде всего таковы. Есть Бог. Это первое. Это общерелигиозное, кажется, положение. Не как существо, обращаю ваше внимание, мы все время говорим «Бог», и думаю, какое-то существо, где он находится? В созвездии Альфа Центавра. Да? А может, в каком-нибудь другом созвездии? В какой-то галактике? Смешно говорить. Христиан Бог есть Дух. Дух – это разве существо? Дух. Правда, что такое Дух? Что такое Дух? Интересно. Вы знаете, один корреспондент как-то просил какого-то очень умного человека, как бы вы могли охарактеризовать нашу эпоху. Он ответил: дух лжи, эпоха лжи. Вы знаете, есть дух семьи. В одну семью приходите, вам просто приятно, как мы говорим, комфортно. Другой вы чувствуете себя, не знаете, куда вообще деваться. Есть дух книги. Приятный, доставляет удовлетворение какое-то, внутреннее успокоение, даже радость. Есть, боже мой, его лучше бы я и не читал. Есть дух времени. Дух народа. Дух – это реальность, от которой никуда не денешься. Так вот, Бог есть Дух, а не какое-то существо человекоподобное, как его представляли себе многие религиозные течения, которые называются, например, язычеством, представляли в образе человека, зверей, птиц, присмыкающихся, чего только нет, чего только нет. Нет, нет, Бог есть Дух. Какой это Дух? Вот это интересно. Вот это очень важно. Ведь дух – это, если хотите, с точки зрения христианской, это первичная реальность. Первичная. То есть что значит первичная? Это та реальность, которая определяет состояние всего существующего. Есть такой даже закон, который называется «Дух творит себе формы». Ну, знаете, как вот маточный раствор какой-то, определенный маточный раствор, порождает кристаллы одного типа, другой раствор – другого типа. Ну, конечно, все зависит от этого состава маточного раствора. Так вот, дух – это и есть та реальность, благодаря которой все осуществляется именно так, который соответствует духу. Это очень важно. Так, первичный постулат христианства – есть Бог, который есть дух. Какой дух? И вот здесь мы встречаемся с беспрецедентным, для многих, может, это будет интересно, с беспрецедентным в истории религиозного мышления, религиозного сознания, религиозного учения, беспрецедентное то, о чем говорит православие, то, о чем говорит Евангелие. Бог, оказывается, это не какое-то существо, как мы сказали. А какие же еще варианты? А, вот какие варианты. Бог – это высшая справедливость. Высшая, которую не обманешь, которая судит так, как есть, видит душу человеческую, мысли. Он – высшая справедливость. О, хорошо. Я говорю не о христианстве, только учтите. Я говорю об истории религиозного сознания. Да. Бог, наверное, творец этого мира. Да, конечно, надо предположить. Творец человека. Да, то же самое. Что утверждает православие? Бог несправедливый. Хорошо, что тут среда ваша, здесь не богословы сидят. Они бы сейчас меня побили бы тут же бы камнями. Нет, тухлыми помидорами или тухлыми яйцами забросали бы. Я говорю, Бог несправедливый. Слышите? А кто же тогда Он? Бог не всемогущий. Бог не всемогущий. Тогда кто же, простите, вы всемогущие, что ли? Слышите, что православие говорит? Не всемогущий, несправедливый. А какой же? Еще повторяю раз. Совершенно это была революция, которая произошла 2000 лет тому назад. Религиозная революция в полном смысле, вам скажу этого слова, когда было заявлено, что Бог оказывается любовь, а не справедливость. А если бы он был справедливым, тогда человечество, если бы даже оно и началось, одно моментально прекратило бы свое существование. Бог бы их всех покарал немедленно. Потому что даже, и люди кажутся порядочные, кажутся морально здоровые, и те, если заглянуть немножечко к ним под кожу, этим людям, посмотреть, что, о чем, какие их мысли, какие желания, какие чувства, сколько еще лицемерия, а сколько лукавства, а сколько притворства, а сколько жеманства, сколько чего. Ой, нет-нет, никому не покажем. Если бы Бог был справедлив, все, человечество уже бы не только давным-давно, а вообще моментально бы, наверное, исчезло. Нет, конечно, что вы, избави Бог, чтобы он был справедлив. Господи, только будь несправедлив по отношению ко мне. Потому что я знаю, я не могу не осуждать, Не могу не осуждать. Посмотрите, негодяй, посмотрите, это-то, и то. Ну, мы все же знаем, что хороший только я, все прочие – это так, ну, или дрянь, или более-менее так уж, вот так он. Хороший, мы же всех судим, снизу доверху, снизу доверху, все плохие. У всех мы находим, чего только не находим. А тщеславие сколько? Самолюбование, самомнение. Боже мой, не тронь никого. Если бы Бог был справедливым. Исходя вот из этого, что мы, люди, находясь в таком состоянии, существуем и живем, значит, Бог несправедливый. А он действительно любовь. Это только мать может терпеть от своего ребенка такие недостатки подчас, о которых больше никто другой терпеть не будет. Почему мать любит? Только она и способна терпеть. Только она. Больше никто этого не вынесет. Со мной рядом жил бандит, который то и дело его только и знали, сажали в тюрьму. Да как его мать защищала, вы себе представить не можете. Он такой у меня хороший. Вы знаете, ну только иногда он выпьет, конечно, но он может что-то такое сделать, но с кем это не бывает. Вы знаете, это умилительные картины были. Смотришь и скажешь, о, Боже мой, я понял. Понял, если даже люди могут быть таковыми, то, наверное, потому и существует мир, что Бог еще более таковой. Первый постулат православия – Бог есть любовь, а не справедливость. И есть вовсе не всемогущество, о котором так все мечтают, совсем нет. Знаешь, что христианство говорит православие? Бог не может спасти человека, слышите, не может спасти человека без воли, желания самого человека. Ни в чем, причем не может спасти. Ни в вечной жизни, ни во временной. Не может. Всемогущий Бог? Нет. Не может. Без человека спасти человека. И речь-то идет не только о нашей вот этой земной, обычной жизни, а речь идет о куда более важном моменте. И это еще один постулат православия. Православие утверждает, что человек – это прежде всего душа, а не тело. Да, и тело, но прежде всего первичной реальностью является именно душа. Если хотите, личность. Личность неуничтожима. Личность – я неуничтожима. Причем именно здесь все концентрируется, все последствия деятельности человека в земной жизни, все его, если хотите, нравственные и духовные движения его души, совесть или бессовестность, честность или бесчестность. Все. И ничто не пропадает. Все в конечном счете, как говорят, аккумулируется. У человека есть эта душа. Вы знаете, сейчас, вот в связи, с одной стороны, с появившейся свободой, ну, религиозной свободы, которая есть, в частности, у нас в России, с другой стороны, с развитием научных технологий, сейчас уже появилось немало литературы, такой научной литературы, экспериментальной литературы, именно, я подчеркиваю, это экспериментальная литература, в которых приводятся поразительные факты, свидетельствующие действительно о том, что душа – это есть подлинная реальность, которая существует в теле и может существовать даже по смерти тела. И существует. Целые, сейчас это, литературы достаточно много об этом, но фактов таких
чрезвычайно много о существовании души, о ее переживаниях, о ее страданиях или о радостях, даже независимо от состояния тела. Это чрезвычайно важный момент, на котором настаивает православие. Чрезвычайно важный. И что именно этим своим началом, им душевным, духовным началом, человек способен войти в общение с Богом. Потому что Бог есть Дух, и входит в общение человек с Богом посредством чего? Своего состояния души. Мое состояние души дает мне возможность вхождения в контакт с Богом или прекращения его. Поэтому православие говорит, что правильная жизнь только та, которая соответствует свойствам Бога. А кто такой еще Бог? Это очень важно. Мы сказали, Бог есть любовь. Но я боюсь, как бы это слово не проскочило мимо. На самом деле, есть ли более высокая ценность в человеческом сознании, чем любовь? Что более высокое? Что лучше? Что выше? Что святее? Нет ничего. Потому что любовь – это радость. Это радость. И все те, которые даже переживали ее в плане обычном нашем, человеческом, мы говорим даже об этом, все те, которые действительно переживал это, ну, сильно переживал, в полноте переживал, все знают, что тогда человек, вы знаете, отдаст за это все, что угодно, лишь бы не потерять этого. Нет ничего более ценного, более высокого, более чистого и более прекрасного, чем любовь. Так вот, оказывается, что человек может войти в контакт с Богом, может приобщиться этому Духу, которого мы называем Богом, может приобщиться этой любви, может приобщиться, то есть может получить этот дар. И тогда это становится его бессмертным даром, который не отнимется ни в этой жизни, ни тем более в жизни, когда человек перейдет в тот мир. Потому что это дар духовный. Все земные дары, они носят чисто временный характер. Просто временный. И если и подчас, если хотите, ну, случайный. Здесь же этот дар, оказывается, можно приобрести как нечто постоянное, неизменяемое и такое состояние, которое уже не только не отнимется от человека, но которое дает человеку потрясающую радость или счастье, вот то слово, которое назвал в начале, дает именно это и есть счастье. Насколько это велико, это счастье, об этом можем прочитать у тех людей, которые достигали этого, и переживали это. Это не есть что-то такие, знаете ли, фантастики. Он, например, один из писателей, глубокомысленнейших, я бы сказал, писателей 7-го столетия, Исаак, некий был Исаак Сирин, то есть он из Сирии, он был сириец. Так, он, например, пишет об этом, что это такое возгорение сердца, как вот в любви горит сердце, так и здесь он пишет. Это такое возгорение сердца, когда он не может вынести, даже перенести страданий никого и ничего. Животных ли, птиц ли, гадов ли. Это такой силы, объят он этой любовью ко всему, что он готов быть сжигаем за любовь к людям 10-кратно в день лишь бы не потерять этого состояния любви. Десятикратно в день. Вы знаете, когда читаешь вот эти строки, и когда совершенно, если человек не переживает нисколько, если нет никакого отклика, то это получается как примерно, знаете ли, ну, о чем-нибудь вкусном говорят, и пробовали? Нет. Ой, знаете, такой вкусный. Ну, он мне говорит, ну, вкусный, да ну и что? Мне это ни о чем не говорит. Он рассказывает с восторгом. С восторгом. Или какую-нибудь красивую местность вдруг увидел. Вдруг что-то увидел такое прекрасное. С восторгом говорит об этом. Рассказывает. Ну, мы что? Ну, да. Нужно самому посмотреть. Тогда только может понять, тогда только сможет он пережить то, о чем говорил этот человек. Все те люди, которые соприкасались с Богом, все говорят совершенно однозначно, что это нечто совершенное, непередаваемое, бесконечно радостное. Например, наш святой Серафим Саровский, который скончался в 1833 году, знаете, не так уже давно, он об этом, как он писал. Даже если бы, говорит, он находил в своей келье небольшой, ну, маленький домик, и говорит, если бы даже человек находился в келье, наполненный червями, постоянно его грызущими, он бы согласился даже быть в этом, только бы не потерять вот той любви, которая начинает возгорелась в его душе, в его сердце. Не потерять бы только этой радости, потому что любовь – это радость. Не потерять бы только этого состояния. Мы же говорим о счастье. И вот у нас два варианта. Два варианта. Один вариант. Счастье – это что? Хорошо зарабатывать, хорошо развлекаться, иметь хорошее здоровье, иметь хорошую жену или мужа, которые бы не сбежали, конечно. Да. Так? Ну, что еще? Ну, хорошо куда-нибудь ездить. О! Вот это счастье. Ездим, дряхлеем, заболеваем. Еще раз повторяю, это счастье. Это, знаете, когда вкусное что-нибудь ешь, пока ешь что-то, ой, как вкусно. Наелся, уже равнодушно смотришь. Совершенно неинтересно. Совершенно неинтересно уже. Все. То есть минутное. Временное такое, и все. Православие предлагает то, что является вечным. Вера православная утверждает, что личность неуничтожима, что она способна достигать именно не просто вечной жизни, а вечной жизни, исполненной радости, блаженства. Вот два варианта, перед которыми стоит человек. Первое. Кажется, мы можем в ком-то видеть, хотя подчас, знаете, какие интересные вещи – мы же должны знать, кажется, человек обеспеченный полностью. И кажется, он богатый. А он покоя себе не находит. Не находит себе покоя. То по работе что-то не так. То у него с семьей что-то творится, неизвестно что. То вдруг у него чего-то где-то печенка или селезенка вдруг у него началась. Говорят, один миллиардер, там у него был рак горла, что ли, миллиардер, которого питали через трубочку в горле. Ах, какое блаженство, можете представить? Ну, это миллиард. Миллиарды были. И через трубочку питаться какой-то жиденькой чем-то такое. Правда, блаженство? Земное блаженство, что вы. Хотя звучит это как ирония, на самом деле к этому все сводится. Вот одна реальность, который отнимется в любом случае, даже в самом лучшем варианте, отнимается неумолимой смертью. Второй вариант. Второй взгляд, второе учение христианское. Личность неуничтожима. Она способна прийти в соединение с тем, кто является бесконечной, полной любовью, и переживать все это благо. Сколько времени? Без времени. Вечно. Вот два варианта. С первым вариантом мы, кажется, встречаемся, но как? Именно кажется. Кажется, иногда видим человека счастливого в этой жизни. Так, правда, очень редко. Всегда чего-нибудь не так. Здесь потрясающее количество свидетелей о том, что душа бессмертна, о том, что Бог существует, и о том, что в нем пребывание с ним – это является величайшим благом, величайшим счастьем для человека. Вот православие и призывает к такому характеру жизни, чтобы приобрести именно это вечное, то есть непрекращающееся благо. Оно начинается здесь, на земле. Оно переходит и в вечность. Ну, вот так вот. Эти соображения я хотел с этими, так сказать, поделиться немножечко с вами, чтобы показать, что же такое православие, к чему оно в конечном счете зовет. И вообще, зачем оно нужно? Я-то вот вам сказал, да, по-моему, лучше синица в руках, чем журавль в небе, правда? Лучше сейчас вот поесть вкусненько, а завтра с голоду умереть, правда же? Ой, как, я же умный человек. Есть в Библии замечательный пример такой. Пример в Библии замечательный. Знаете, слышали все имена Авраам, Исаак, Иаков. Так вот, у Исаака было два сына. Исаака. Иаков и Исав. Исав был первым, и он должен был получить все от отца по закону, который там царил. Он был первородный. Вот. Как ему первому, все должно переходить, все достояние ему. Он был охотник. И вот однажды, вернувшись с охоты, проголодался невероятно. А Иаков такой хитрый был. Говорит, ну что, посмотреть на него. Ты что, Исав, есть хочешь? Да, хочу. А что это у тебя там? У меня похлебочка хорошая, чечевичная. Дай мне поесть. А ты первородство свое отдашь мне? Исав говорит, что мне это первородство? Дай мне поесть. Поел этой чечевичной похлебки. Потом, когда приходит к Исааку и начинает говорить, я твой сын первородный, он говорит, нет, уже поздно, голубчик, поздно. Иаков теперь первородный. Так и осталось с тех пор выражение продать свое первородство за чечевичную похлебку. Так и человек может продать свое благо за вот этот вот миг каких-то мимолетных, я не знаю чего, даже не знаю назвать-то чего, ну, может, удовольствие, уж скажем, по крайней мере, так, за мимолетную чепуху продать свое первородство, то есть благо непрекращающееся, вечное и совершенное. Вот перед чем стоит каждый человек. Но, правда, не все знают об этом втором варианте. Я говорю о православии, что оно открывает человеку. Не все, правда, об этом знают, не все понимают, не все в это верят. И продолжаем поэтому копаться в земле. И копаемся непрерывно. И день за днем, и год за годом. И все ждем чего-то, ну, ждем лучшего, все ждем, а становится все хуже. Я уже не в плане, там, внешнем, там тут по-разному может быть, а так, в принципе, ждем, и только иногда какие-то праздники вдруг встречаются, ну, и то хорошо, если праздник пройдет хорошо, а то еще повздорят, а то еще промахнутся и так далее. Ну, в общем, вот так. Вот примерная картина того, что такое православие. Я не сказал об очень многих вещах, как достигается это благо. Это же отдельная, это очень интересная вещь. Вот к чему призывает православие, о чем оно говорит. Вот так. Теперь вы можете всем мысленно задать мне свои вопросы. Любые. И я мысленно вам отвечу. Так что давайте посидим часочек и мысленно поговорим. Но если уже кому-то хочется произнести вслух, ну, пожалуйста, можете и вслух произнести. Вот так. Как кто желает. Ну, а так можем сидеть молчать. Да, хорошо.
Ну, что-то вы упомянете про христианство на Западе и о том, какое сейчас состояние христианства на Западе. И какова роль православия на Западе и перспективы развития православия на Западе?
Перспективы очень малые. И суть в чем? В том, что то, о чем я сказал, что православие, христианство на Западе находится в таком критическом или даже ниже критическом состоянии, не думайте, что это характеризует именно вот они так и все. Надо понять, что в перестройку были сняты с России все идеологические границы, их не стало. Был порог тогда раньше, знаете какой, кордон называли. Я помню, привез стопочку вот таких иконочек маленьких из Америки, помню. Мне на границе говорят, нельзя, вот вам два экземпляра, а это мы должны у вас изъять. Я все смеялся. Нельзя, религиозная пропаганда. Вот так. Так вот, я что хочу сказать. Сейчас сняты все идеологические границы, и поэтому влияние, в частности, религиозное влияние Запада на наш народ и на наше православие очень сильное. Потому что контакты мы продолжаем, и нет даже никаких, так сказать, ну, условий для того, чтобы они не продолжались. Влияние это осуществляется, и поэтому то негативное, что там есть, оно проникает к нам. Главный негативный в чем? Негатив. В чем главный заключается? В том, что если церковь всегда рассматривалась как орудие воспитания души человеческой, то есть обращает все свое внимание на что? На нравственные, духовные качества человека. Вот задача какая. Показать, что первично, как, что такое страсти, слово страсть, то есть страдание. Страдание, оказывается, а не то, что мы говорим, ах, страстная любовь. Да. Страсти, зависть, лицемерие, гордость и так далее. То есть задача церкви в чем состоит? В исцелении души человека. Показать, как можно исцелить человека от этих гадостей. Вот задача церкви, больше ни в чем. Так вот, Запад чем характеризуется? Уже давным-давно. Рим пошел первым по этому пути, первым и основным. Церковь занялась вопросами политики, экономики, философии, так называемой культуры, почему так называем, я могу рассказать, если это надо, культуры, да. А теперь и спорта, и чего только нет, чем угодно, только не душой человеческой. Если она, церковь, борется, то с чем только? С тем, что мешает вовсе не душе человеческой, а мешает жизни, хорошей жизни в этом мире. А что мешает в этом мире хорошей жизни? Пьянство, наркомания, воровство, преступность. Смотрим. Церковь с этим борется. Как борется? Ну, говорит, ах, какая-то бяка, так нельзя делать. Так вот, что произошло на Западе? Перестроилась церковь с вопросов духовного оздоровления человека на проблематику, касающуюся исключительно его этих земных интересов. Это и только это ее интересует. Если вы хотите убедиться в этом, откройте и посмотрите только хотя бы название конференций, международных, межрелигиозных конференций, и вы увидите экономическое, социальное положение, проблемы труда, проблемы прав человека, проблемы свободы и чего только нет. Единственное, чего нет только, это основных проблем духовной жизни человека. Этого нет, это не надо. Так вот, поэтому на Западе, и я говорю о католической церкви, прежде всего, да, все, там церкви не осталось. Поэтому Достоевский уже писал, Федор Михайлович Достоевский писал, Европа, так это же кладбище, и только кладбище. Там же совсем уже она потеряла веру, только еще пока не хочет признаться себе в этом. Вот и сейчас. Вы знаете, что каждые 6 минут, сейчас каждые 6 минут погибает христианин только за то, что он христианин. Правда, не в Европе, в мире. А в Европе, вы посмотрите, что идет. Если бы вы только поинтересовались. Сносит памятные кресты, убирает кресты отовсюду. Запрещают часто держать у себя за столом там Новый Завет или Библию. Запрещают носить крестики. В разных странах, я говорю. В разных странах. Это просто поразительно. Если, посмотрите рождественские открытки. Вот вам очень хороший показатель. Вы нигде не найдете упоминания даже Христа. Что вы? Христос – это, знаете, как это... как бельмо на глазу. Это помеха. Вся суть энергии христианских церквей Запада полностью обращена на решение проблем исключительно вот этой материальной и культурной жизни. Все. И больше ничего. Даже все вещи, которые кажутся богослужение, посмотрите, во что превратились богослужение там. Фото, кино, видео. Так простите, это церковь или театр? Что это, представление или богослужение? Сами молитвы носят формальный характер. Молитва о том-то, молитва о сём-то. О чем, кстати, молитвы? О чем, посмотрите? Исключительно опять о материальных вещах. И вот я говорю, что это естественно действует и на сознание наше. На наше сознание. Если вы хотите удостовериться в этом лично, кто-то, пожалуйста, возьмите диктофончик. Диктофончик возьмите. И с этим диктофончиком подойдите, например, в очередь, которые стоят, ну, например, к Матроне. И спросите, вы с чем стоите? А вы? Опросите, ну, сотню человек, например. Вы скажете потом, так они материалисты. Почему материалисты? У меня печенка болит, у меня селезенка болит, у меня муж загулял, у меня жена загуляла, у меня сын, у меня дочь, у меня то, у меня институт, у меня то. Вы скажете, я-то думал, что здесь стоит чем? Господи, помоги мне избавиться от тщеславия, от хвастовства. Едва ли вы найдете. От самолюбия, ну что вы? От осуждения? Нет, ну что о таких вещах? Что вы? Только материальные запросы. Вот вам, пожалуйста. Религия? Да, кажется, да. Но уже первичное превратил в десятичное. Вот. А вопросы второстепенные, то есть вопросы этой телесной жизни вышли на первый план, а не первично. То есть то, что рассматривает как самое главное мировоззрение без Бога. Вот вам, пожалуйста. Так, еще.
Можно это, да, вслух?
Вслух? Можно и вслух. Спасибо. Задать.
Алексей, вот сегодня очень много такое выбрасывается, что Земля не имеет форму шара, а плоская она. И вот дискуссии такие ведутся, что нам специально пудрят голову, что Бог создал нашу типа скафандра, солнце, звезды навесил. И вот летают, мы неправильно, нам все рассказывают, что если самолет летит, если навстречу, то быстрее, а если в обратную сторону, то дольше, хотя мы знаем, что мы летим в Дубай в одно время, что туда 5 часов, что туда 5 часов. Вот как вы на это скажете? Вот, Земля плоская или она имеет форму мячика нашего?
Вы знаете, мне приходилось не раз бывать в Англии.
Да.
И там есть клуб. Правда, людей очень почтенного возраста там. Все состоят членами. Так, клуб плоскатиков. Они все убеждены глубоко, что Земля только плоская. И когда им говорят оттуда, посмотрите, спутника, фотографии же. Ну и что спутника? Мало ли что можно там подделать фотографии. Плоская Земля и все. Ну, я вам скажу так, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А я думаю, что она квадратная все-таки. Такая чушь это. Что это? А я квадратная она. И все, и ни с кем я не согласен. Вот так. Или Земля вообще бесконечная. Вы знаете, я пытался, помню, в детстве бежать туда, на закат, куда солнце, чтобы посмотреть, куда оно сходит. Бегу, 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 так и не добежал. Ну, это чего? Бесконечная. В общем, такая чепуха это все. Вздор. Нечего заниматься. Так. Да.
Алексей, еще можно вам позадать по поводу Русской Православной Церкви в Украине сейчас? Какое состояние и какие перспективы?
Ну, состояние печальное. Очень печальное состояние. Мы все это знаем, видим, слышим. Насчет перспектив я могу сказать вам, потому что я прозорливый человек, но христианство запрещает хвастаться, и поэтому я не скажу. Ну как? Здорово? Да. Не скажу поэтому, потому что я не знаю. Дара прозорливости не имею, к сожалению. Ой, всю жизнь мечтаю.
Алексей, мы считаем, что там, где Киев, столица государств русских, никогда, это временное. Так были и поляки в Москве, их изгнали, так и там наведут порядок. И Святая Русь будет жить. Я в этом глубоко уверен.
Во, веровать можно, веровать согласен, но знать не знаю. Так хочется верить в это, что Киев, да, центр Святой Руси.
А как без веры? Конечно. У нас девиз в компании «Вера так, и знание».
И знание?
Да.
О, интересно, да. Нет, вам надо все-таки сменить девиз какой-нибудь. Вера и любовь, например.
О. Не, ну мы любовь вот это на первом месте.
Ах, любовь и вера, правильно.
Мы любые дела начинаем, да, с любви.
Ну хорошо, хорошо.
У нас так. Это заповедь такая.
Вы очень хорошо все рассказали о православии. Но есть как бы ощущение не только лично мое, но вообще как бы более широкого круга людей, что в настоящий момент исламизм, как вера, то же самое, да, оно, эта вера, то ли агрессивнее, то ли еще по каким-то либо параметрам, но побеждает православие. То есть адептов ислама сейчас становится все больше и больше. Вот вы можете объяснить, почему? Потому что это или молодая и агрессивная, или какие-то все же более глубинные корни вот этого вот продвижения данной веры.
Я, конечно, могу сказать, но сразу должен я говориться, к сожалению, потому что мы, православие, в основной своей массе начнем воспринимать как церемониальное нечто. Богослужение, крестные ходы, храмы, там, святыни и так далее. А самое главное, это все второстепенное. Самое главное, дай мне сердце твое, человек. То есть речь идет о чем? Суть православия заключается в том, чтобы человека исцелить от чего? От страстей. Вот о чем мы говорили. Зависть, лицемерие, тщеславие и так далее. Это становится вторичным. Самое главное в православии именно это. А для народа, для простого народа – нет. Самое главное – куда это, в какое паломничество съедет, какой святыне приложиться. А, например, от пьянства. Скажите, вот кому молиться? Вот и не знаете. А я вам скажу, что надо ехать к иконе неупиваемой чаши. Туда. Я им говорю, отвечаю, говорю, не вздумайте молиться перед Казанской, например, иконой. Не поможет. Только перед неупиваемой чашей. Вы слышите? Все смеются. Начинают понимать. Значит, мы молимся не Божьей Матери, оказывается, а иконе. Это что такое? Едем мы куда? По святым местам. Раньше, когда ехали к святому человеку, он Сергий Радонежский, вот Лавра преподобного, к нему приходили, не в монастырь приходили, а к Сергию приходили. Почему? От него получали наставление, молитву.
К мощам.
А нашим к мощам вот едем и так далее. Думаем, что если я приложился, то уже все в порядке, и благодать мне. Вот в чем дело. То есть мы в очень большой степени, наше отсюда православие страдает. В чем? Однажды на лекции встает женщина одна и задает вопрос. Вот почему я, ну, что-то лет 20-30, я не помню уже, хожу в церковь, а у меня никаких изменений. Я так обрадовался этого. Говорю, спасибо вам огромное, что вы задали этот вопрос, и до конца жизни будете ходить так же без изменений, если всю суть своей религии будете видеть не в борьбе с чем? С осуждением, с неприязнью, с тщеславием. Если не в этом будете видеть, а в том, кому, какой храм сходить, какой святыне прикоснуться, что чмокнуть, да, куда съездить. А я каким был, таким и остался. Каким? Негоднейшим человеком. Все страсти у меня. Вот по этой причине, видите, поскольку общий дух православной веры уже все более приближается к чему? К языческому пониманию религии ослабевает. И в таком случае переходит на какое поле? На то поле, где как раз другой гораздо сильнее. Ислам в этом отношении куда сильнее. И мы не сходим до этого состояния, и тогда будем побеждаемы.
Можно сейчас реплику? Ну, я как бы, церковь, это я понимаю, что, допустим, я как представитель коммунистической партии, вот, взгляд, имеется в виду, не кажется ли вам, что вот то, что вопрос я задал, ответ заключается в том, что непосредственно сама церковь, она должна быть ближе к народу, как бы она должна продвигать свои идеи, доносить эти идеи, то есть, ну, как будем говорить, те же агитаторы, то есть более активно заниматься населением, а не сидеть, допустим, у себя в своем божественном храме, вот, и оттуда хорошие вещи говорить. А? Потому что, мне кажется, ислам поэтому только и побеждает, что вот там все это ближе.
Да. Я вам скажу так, что можно проповедовать и с очень огромной энергией и силой вещи, которые вам все скажут, что это безобразие и возмутительно. Но находятся талантливые люди, и которые идут и проповедуют, все такое. Он так, смотря что проповедует, вот что важно. Что? Так вот, православие должно бы что проповедовать? Что я говорю? Вот это понуждение себя к деланию добра, и к борьбе с тем злом, который в душе. Вот. Вот что должно делать. А вместо этого мы занимаемся чем угодно. И политикой, и спортом, и культурой, и философией, и что угодно. Вот тогда все. А я остаюсь тем же. Вы понимаете, в чем дело? Я могу быть очень образованным человеком. Я могу быть очень культурным человеком. Я могу быть ходить и в церкви, и все делать. Но состояние моей души вот не тронуто. В каком смысле? Я наполнен самолюбием. Не вздумайте что-нибудь мне указать. Самомнением. Я всех осуждаю. Вот в чем дело. В христианстве это самое главное. Вот что. А переводим в план какой? Другой совсем. Внешней формы. Культ. Исполнение культа. Поэтому торжественные богослужения. Ну и что? Что от этого? Разве дело в этом? Это не изменяет моей души. Вот в чем причина, мне кажется, все-таки то, что православие сдает в этом отношении свои позиции. Вот это вот это самое важное. А исламу это вполне, это его деятельность внешне, она как раз соответствует его природе. И оно прямо об этом говорит. Это всем понятно, это доступно. Скажу вам стихотворение. Бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Вот о чем говорит православие. С собой – это действительно самый трудный бой. Как это не осудить этого негодяя? Как не дать ему сдачи? Скажите, да. Как это не слицемерить? Как это не похвастаться? Вы слышите, это самые трудные же вещи. Вот в чем дело, православие чем занимается. Поэтому лучше отойти от этого. Я могу быть очень, очень хорошим христианином, ходить и в церковь, и исповедь давать, и причащение, и прикладываться к иконам, и все. Только не вздумайте задеть мое самолюбие. Тогда вы сразу узнаете, какой я православный. Отскочите от меня. Вот в чем дело-то. Вот в чем. А все прочее, вот эти все, и ислам, и другие религии, как протестантизм, например, там все внешнее. Вы знаете, что протестанты, вот, кстати, вы спрашивали, учение какое? Суть, вам самую суть скажу. Скажу. Верующему человеку, то есть вере, которая во Христа, прощаются грехи прошлые, настоящие и будущее. Ура! Ура! Я студентам говорю, переходим немедленно туда. Что вы? И будущее! Я верю? Верю. И значит, мне все прощается. Ура! Слышите, до чего докатились? До чего можно дойти? Каким самообманом можно заниматься? И поэтому протестантизм уже, поскольку все грехи прощены и прощаются, уже можно заниматься исключительно чем? Социальной, экономической, политической деятельностью и так далее, культурной. Мы же спасены, что еще нужно? Вот в чем беда-то. То есть Евангелие фактически выбрасывается. Оно уже становится не нужно, потому что Христос только и знает и говорит, да блаженны чистые сердцем. Ой, нет, это что угодно, только не сердцем, да. Вот так. В этом вся суть. Так что давайте протестантами станем, можно будет спокойно жить уже. Грехи будущие, все простятся. Вот так.
Есть вопросы?
Да. Можно?
Да.
Скажите, пожалуйста, что вы думаете насчет черного квадрата Казимира Малевича?
Я очень плохо о нем думаю. Вот так. Малевич говорил, что самым высшим произведением человеческого творчества является то, в котором нет ничего похожего, нет ничего соответствующего окружающему тварному миру. То есть то, что сотворил Бог. Самое это, вот это будет высшее произведение искусства. Чтобы ни малейшей черточки не было того, что сотворил Бог. Поэтому
уже первые критики сказали, вот оно, оказывается, о чем речь-то идет. Это квадрат, черный квадрат в белой рамочке. Это, оказывается, знак, прям символ прямого богоборчества. Вот что такое черный квадрат Малевич.
Ребята, давайте поблагодарим.
О!
Все-таки мы получили больше вопросов, чем ответов, да.
Зачем тогда я говорил?
У нас, да. И самое главное, что вот вы нам указали путь, да, что когда мы как ходили, так и будем ходить к святыням, церкви.
Правильно.
Но теперь, когда будем приходить туда, мы будем просить у него, чтобы он нас избавил от гордыни, других пороков, оставил любовь и трудолюбие. Большое спасибо вам.